В эфире радио «Церковь Теос», студия FEBC города Сакраменто. У микрофона Валентин Бурлака, и я приветствую всех вас словами «Мир вам». Путевка в жизнь. На эту тему вы услышите беседу Ярослава Дмитриевича Диардиенко в программе «Нормальная жизнь христианина». Но это все после песни. А сейчас предлагаю послушать песню. Так что, друзья, оставайтесь на нашей волне.
В час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря, именам всех спасенных переклички повторит, там по милости Господней буду я. На небе, на небесной перекличке будешь я. На небе, на небесной перекличке будешь я. На небе, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Дай трудиться для тебя, Господь, любовью всем служить. С утра раннего и до заката дня. Когда любишь работу неземную ты сложить, на небесный клич тогда пристану я. На небе, на небесной перекличке будешь я. На небе, на небесной перекличке. На небе, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Святых омытых кровью пролитой на кресте, созовет он, и на зов отвечу я. На небе, на небесной перекличке, на небе, на небесной перекличке, на небе, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Там по милости Господней буду я.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня встречаемся с вами в программе «Нормальная жизнь христианина». Я рад такой возможности, рад быть полезным, хотя бы некоторым, как говорит апостол Павел. И сегодня я хочу затронуть такой вопрос. Вы, наверное, поймете из того текста, который я прочту. Это притчи, 22 глава, 6 стих, все вы его знаете. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. Наставь юношу в начале пути его». К чему я хочу свести сегодняшнюю нашу беседу? К тому, что мы, старшее поколение, ответственны за то, какими будут наши дети, каким путем они пойдут. Сегодня вопрос, сегодня проблема отцов и детей – обострилась, она как-то то затихает, она всегда существовала, и она всегда существует и будет существовать. Сегодня, мне кажется, она особенно обострилась вот в связи с резкой переменой во внешнем мире, в окружающей нас обстановке. И, естественно, это не может не сказаться и на нашей христианской среде. И я часто провожу эти аналогии, вы не тяготитесь этим. Просто мне кажется, что эти иллюстрации, они более четко показывают, высвечивают проблему и показывают ее источники, и показывают серьезность этих проблем. И показывают, раз показывают серьезность, то они должны мобилизовать нас, не расхолаживать. Мы не должны опускать руки, мы должны искать пути решения этих проблем. Мы должны искать пути спасения, потому что речь идет о спасении своего собственного и грядущего за нами поколения. Так вот, в этих рассуждениях я хочу прочесть некоторые выдержки, опять-таки, из литературной газеты, статья «В порядке дискуссии». Помните, я говорил вам под таким броским заголовком, под таким броским тезисом, когда говорят «деньги, музы молчат», где речь идет о потере культурных ценностей, о потере нравственных ценностей, о разложении общества. А у нас, я это формулировал, как деградацию нашего христианства. Так вот, автор высказывает такие мысли о значении молодежи, о том, как она развивается и как ею пользуется. В данном случае он политолог, поэтому он все это связывает с политикой, с государством. Но я думаю, нам будет полезно, вот, понятнее, скажем, познакомиться вот с этими мыслями и переложить их на язык нашего христианства, на язык нашей жизни христианской. «Отказываясь от проторенной дороги, ища путь, пусть не лучший, но свой, искренне веря в превосходство над предшествующим поколением, молодость, как дикий зверь, рвется на волю, не принимая того, что все пространство давно поделено уже существующими правилами. Задача правящей структуры в том, чтобы цинично эксплуатировать эту энергию и использовать ее в созидательных целях, по меньшей мере укротить». Молодежь неисчерпаемый, очень податливый, невероятно продуктивный, а главное, быстро обновляемый ресурс. И потому готовый уже через 2-3 года простить всем грехи, а через 5 о них вообще не вспомнить. Однако безответственная эксплуатация этого ресурса влечет за собой многие негативные последствия. Если вы начинаете заботиться об образовании и просвещении нации, то подумайте, чем будут заниматься будущие студенты, подверженные революционным идеям. Если вам угодно увязаться в войну или национально-освободительную операцию, то задумайтесь о будущих молодых ветеранах, не приспособленных к мирной жизни. Если вы используете идеологию, например, национальную, чтобы иметь площадку в политической игре, то будьте готовы, что мальчишки вам поверят. Традиционная цепочка социальной адаптации – школа, вуз, работа – хороша. Если, когда и поскольку гражданин знает, в какой стране он живет, на что, на какое рабочее место он может рассчитывать, становясь членом общества, и на сколько лет вперед он может строить планы. Сегодня, оставаясь открытыми, эти вопросы неминуемо и предопределяюще влияют на сознание и качественный состав поколения, время которого придет через 20-25 лет. Новое поколение в идейном плане оказалось без рода, без племени. От эпохи прадедов, которую так любят вспоминать сегодня, не тянется в наше время ни одной нити. «Та Россия завершена и неповторима», — говаривал герой Набокова. «Ее можно взять, как прекрасную амфору, и поставить под стекло. Печной горшок, который там теперь обжигался, ничего общего с нею не имел». От поколения дедов, тех самых, что променяли прекрасную амфору на печной горшок, остались часто используемые сегодня, но никак не применимые в современном мире культ доблестной защиты Родины и параноидальные ощущения опасности извне. Все их надежды были связаны с детьми, которые должны были увидеть венец всей затеи коммунизм. Однако поколение 60-х после бурных дискуссий на комсомольских собраниях вдруг шло слушать Битлсов, и за это упрекать его трудно. Эти люди заслуживают упрека за другое. за то, что сейчас происходит в стране, за то, чему они учат своих детей и перед каким выбором они их поставили. Вливаясь во взрослую жизнь, переполненный политическим энтузиазмом, верой в свою страну и в свои силы, молодой человек довольно скоро осознает, что принципы общежития здесь сильно разнятся с его представлениями. Всеобщий девиз «воруй, пока дают», «воруй, пока можешь» как-то не вяжется с провозглашенным курсом на консолидацию общества и возрождение великой державы. Далее следует состояние апатии, ломка, и, оправдываясь перед собой тем, что в жизни все неоднозначно, он принимает правила, которые не так давно ему казались аморальными, а потому невыносимыми. Но кто же тогда будет менять эти правила? Какую традицию надо и вообще возможно предложить новому поколению? Учитывая то, насколько противоречива вся история России, трудно представить, в каком ее месте следует искать свои корни и в состоянии ли мы отмежеваться от очевидного родства с Советским Союзом. Но здесь я немножко приостановлюсь. Вы понимаете, что вопрос сугубо социальный, политический. Речь идет о государственном устройстве. Но я хочу отсюда почерпнуть такие мысли. Ну, то, что здесь тупиковое положение, это вы понимаете, что сегодня нет национальной идеи, сегодня ничего молодым людям предложить никто не может. И, собственно, вот эта дискуссия идет в поисках той цели, тех целей, которыми можно было бы увлечь молодежь, направить, нацелить и определить их занятия в молодости, к чему они должны себя готовить. Но вот такие мысли я хотел бы, чтобы мы почерпнули, что молодежь – это неисчерпаемый, очень податливый, невероятно продуктивный, а главное – быстро обновляемый ресурс. И потому готовый уже через 2-3 года, так будем говорить, к употреблению. То есть, о чем я говорю? Я сейчас осознаю вот это противостояние молодежи старшему поколению. Вы знаете, это противостояние, оно очень сильно обнаружилось здесь. Оно всегда было, но здесь оно очень обнаружилось, потому что молодежь как-то легче воспринимает современную жизнь, современные формы, а у нас, пожилого поколения, все-таки есть больше тормозов. Они не искушены, они еще очень многое просто-напросто отфильтровать не могут и воспринимают все за чистую монету, и так, как смотрится, как видится, так вроде бы оно и легко взять. Правда ж, кажется, легко. Зашел в супермаркет, но никто же за тобой не ходит. Ко всему ты свободно можешь подойти. Ты все, что угодно, можешь одно положить в корзинку, а одно в карман. И кажется, это так просто, так доступно. И некоторые искушаются этим. Понимаете? Некоторые идут на вот такое мелочное, мелкое воровство, на такое преступление. Вот так легко продают свою чистоту, свою нравственность, свою непосредственность. Ребенок становится вором. Проблема ужасная. Через 2-3 года эти люди, эти подростки, они будут определять лицо, формировать лицо наших семей, наших церквей, нашего общества. Поэтому проблема формирования молодого поколения и вот именно формирование системы передачи вот этих наших духовных ценностей последующему поколению. Вот где я вижу огромную трудность и, откровенно говоря, не вижу еще средств. Понимаю, что нужно это делать, но как, вот я не могу еще рекомендовать. Поэтому наше рассуждение, наш разговор к тому, чтобы найти его. Значит, пытаемся найти объяснение, почему происходит такое с нашими детьми. Значит, есть такое профессиональное, может быть, даже уже наблюдение. Когда наше сюда общество ринулось, приехало, старшее поколение занято учебой. Язык нужно выучить, гражданство нужно готовить, работать нужно, кормиться нужно, обустраиваться нужно. Абсолютно дети, абсолютно, ну почти действительно абсолютно предоставлены сами себе. Куда же попадают дети? Дети попадают в школу или попадают во двор. А здесь, как вы понимаете, бытовая культура, вот эта массовая культура очень низка. школе дисциплина низка, требовательность низка, развращающая составляющая очень мощная и сильная и в части внешности, и в части языковой, и в части поведенческой. И, конечно, ребенок неискушенный, неопытный, он не в состоянии выбраться из этого омута. И он погрязает, и мы удивляемся, почему такой огромный отсев, почему так много детей, вроде бы из верующих семей, а идут вот такими гибельными путями. Проблема жуткая. Сегодня много родителей плачут, уже многие дети сидят, многие, как говорится, стремятся туда, ищут на свою голову. А ведь еще же и многие растут. Поэтому как можно скорее нужно изыскать эти пути. Этот вопрос должен стать во главу деятельности церкви, любой церкви. Почему? О каких миссиях мы ведем разговоры? О какой помощи другим? Мы изобретаем всякие поездки, путешествия. Дорогие друзья, я не против, я понимаю. Но на наших глазах мы теряем такую массу материала, если хотите, готового, способного принять. Мы теряем готовое, а потом что-то ищем испорченное. Поэтому эту проблему нам нужно решать в первую очередь. Я говорю, что я не вижу разрешения ее еще, я не знаю. Я только знаю одно, что нужно повернуться лицом к этой проблеме, забросить все сутяжничества, все вот эти дрязги церковные, все вот эти высокопарные разговоры, многие рассуждения, ругание этой молодежи, потому что она для себя не может выбрать этого пути. Это задача старшего поколения. Наставь юношу. Наставить должны мы, дорогие. Мы ответственны сегодня. Мы сегодня не можем перевалить эту ответственность на наших детей, на наших внуков, правнуков, на молодежь. Мы не имеем права. Не имеем, у нас нет такого права. Сегодня с нас этот спрос. И я не знаю, кто как к этому относится. Я отношусь к этому очень болезненно. Я где-то понимаю свою вину. Меня тяготит, удручает то, что даже вот то, что я говорю на радио, я прекрасно понимаю, что молодежь это не слушает. Я прекрасно понимаю, что раз молодежь, которая слушает меня в церкви и не следует тому, что я говорю, значит, я что-то не так делаю. Я что-то не доделываю, я что-то не дорабатываю. Сегодня ставят такой вопрос, что многие молодежь уходит в харизматические церкви, уходит в американские церкви. Я спрашиваю, почему? Говорят, что там уровень проповеди другой, там формы служения менее отягчены всякими условностями, всякими второстепенными вопросами, требованиями. Надо признаться, что у нас у русских очень нехороший менталитет. Мы очень категоричны. Мы не способны понять другого. Мы понимаем только себя. Если я так думаю, так это уже считается истина в первой инстанции. Уже никто иначе думать не может. Вы помните, я читал, мы, может быть, не обратили внимания на это высказывание. Я за либерализм. Либерализм разумный, трезвый должен быть. Хотя нас упрекают в консерватизме. Ничего подобного. Либерализм трезвый, он является двигателем. Консерватизм, тоже мы об этом уже как-то говорили, держит вот эти вот рамки, за которые нельзя выплеснуться. Но все новое, что способствует, так сказать, росту духовного уровня, оно, конечно, должно восприниматься. По крайней мере, все, что тормозит, должно быть устранено. Читал такой вот термин, если вы обратили внимание, значит, автор говорил, что он вот современный либерализм, который вот довел до такого упадка, он его называет либерастией. Я думаю, что некоторые догадаются, откуда вот этот такой жаргонный термин, то есть он говорит о своей, о противоположной стороне либерализма. Мы как раз это критикуем, а не нормальный трезвый либерализм. Нормальные трезвые, то, что на нашем языке называется умение понимать друг друга, умение снисходить друг к другу. Это очень важно, потому что разномыслием должно быть между нами. Так вот, разномыслия, которые существуют между старшим поколением и молодым поколением, проанализировать должны мы, старшее поколение. Мы должны посмотреть все, что препятствует их восприятию наших традиций, нашего опыта жизненного. Мы должны убрать. Не они должны добиваться этого. Мы должны быть готовы убрать это, все, что не принципиально, все, что незначимо, все, что, как говорится, такое сопутствующее, и открыть дорогу к пониманию истин, удержать молодое поколение в струе вот этого консервативного, фундаментального евангелизма, ортодоксального. Я на этом стою. И больше того, я понимаю, что все равно при всем разгуле вот непонимания сегодняшнего, все равно ведь есть же определенная группа, определенная масса молодежи, которая понимает, которая стоит на нормальных позициях. Значит, нужно где-то найти пути, чтобы предупредить, предотвратить вот этот массовый отсев. Значит, это и требования к уровню проповеди, это и к форме служения, это и к вопросам обыденной нашей жизни, вот к традициям нашим. Нужно очень хорошо пересмотреть и все преграды убрать, выровнять этот путь, наставить юношу, наставить в начале пути, чтобы... И когда состарится, он не сопротивился. Причем еще раз хочу вернуться вот к началу, вот почему я эту статью прочел. Мы это понимаем, но просто оно обостряет наше восприятие, что рассматривать государство рассматривает молодежь как ресурс. Это как залежи нефти, как залежи угля. Это человеческие ресурсы. Вы понимаете, что государству нужны и солдаты нужны, и рабочие нужны, и инженеры нужны. Оно без этого существовать не может. Так вот, государство ищет пути. Оно видит, что это самый дорогой ресурс. Даже Сталин говорил, что самая большая ценность – это все-таки кадры. Кадры решают все. Вот. А у нас это не просто кадры. Нам не просто нужна численность. Нам не просто нужны доходы от этой части населения, от этой части нашего общества. Это наши дети. Они нуждаются во спасении, в вечном спасении. Они не должны погибать при спасающихся родителях. Это пережить невозможно. Как можно пережить? Вы знаете, даже задается такой вопрос. Я ответа на него не имею, но он логичный. Как, скажем, может воспринимать вечную радость, вечное царство отец, у которого погибают дети, у которого погибли дети? Это страшная истина. Но ведь это истина, да? Это истина, поэтому Бог прямо говорит, что отец не ответит за сына, сын за отца не ответит. Каждый обязан избрать сам свой путь, но наставить обязаны родители. Родители собирают наследство для детей, а не дети для родителей. И поэтому я призываю, я понимаю, что нас вот слушают в основном старшее поколение. Давайте вот каким-то образом подумаем, может быть, даже вынесем в открытый эфир вот нашу передачу, которую мы с Иваном Ивановичем ведем, «Церковь и культура». Может быть, у кого-то есть разумные, трезвые предложения. Может быть, мы их как-то обобщим и сделаем это программой нашей жизни, жизни наших церквей, наших семей. Как нам спасать наших детей? Как нам наставить их вот в этом начале пути? Помня, что через 2 года — это уже наши слезы. Через 2-3 года это уже наши слезы. Девочка это или мальчик? Видите, говорили раньше о трудных мальчиках. Сегодня девочки не менее трудные, чем мальчики. Сегодня грех, зло поглощает, этот молох поглощает детей с невероятной скоростью. И процесс этот пока что не приостановился, он пока что прогрессирует. Его, по крайней мере, хотя бы остановить, а затем, как говорится, пойти на его сужение, на его уничтожение, чтобы все дети верующих родителей были спасены. Вы помните, это был один из упреков при советской власти, это был упрек, что «А, откуда у вас берутся верующие? Только за счет ваших детей, что, дескать, никто не извне не вступал, так сказать, в вашу веру, никто не примыкал к вам. Нас там, это хорошо, что это было правдой, что действительно церкви за счет детей пополнялись, не уничтожились, а существовали и росли. Но там просто ограничивали возможность проповеди, там просто не давали, там все делалось для того, чтобы невозможно было проповедовать. Были периоды, они осуждены, когда вообще даже хороших проповедников нельзя было в церкви иметь. Чем хуже, тем лучше считалось. Причем это делалось целенаправленно, насильственно со стороны власти. А сегодня у нас полнейшая свобода. Сегодня у нас есть выбор, почему я ратую за мощные церкви, за церкви многочисленные, где можно выбрать и служителей достойных, и проповедников способных, и организовать легче молодежь, и в хоры, и в досуг проведения, и в чисто материальном плане решать вопросы, которые связаны с деньгами, тоже гораздо легче. Но проблему нужно решать. Вопрос молодежи должен быть на первом плане. В миссионерских отделах, группах церквей первая миссия должна быть собственная молодежь. Я уже это говорил в своей церкви, и вот сейчас взял на себя смелость озвучить. Первое миссионерское поле – это наша здешняя сакраментская молодежь. Ну, а кто в Портленде – портландская. Но именно наши родные дети, которые сегодня на наших глазах. Хорошо, конечно, искать где-то других, чужих, но ценой гибели своих – это преступление. Поэтому мы поставлены не перед выбором, а перед необходимостью найти этот путь разговора с молодежью, чтобы они нас понимали. И еще раз возвращаясь к началу нашего разговора, хочу сказать, что это не задача молодежи. Нам нельзя на нее сердиться, нам нельзя на нее обижаться, нам нельзя ее ругать, нам нельзя насмехаться над ней или махать рукой в ее сторону, кивать в ее сторону. Наша задача — привлечь, дать способность, привить эту способность, понимать, если мы считаем себя умными, трезвыми, знающими, разумными, правильными, чтобы они нас поняли. Пусть Бог поможет нам в этом очень ответственном и очень актуальном деле.
Время нашего эфира заканчивается. Вы прослушали программу «Нормальная жизнь христианина», ведущей которой является Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Если вы желаете нам написать, я напоминаю адрес нашей студии. PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Как всегда, в заключение каждой программы я желаю вам, друзья, всего самого хорошего. Благодарность, что вы находились на нашей волне, и будьте благословенны.